Сегодня седьмое занятие с темы из цикла «Праведники». В прошлый раз говорилось про тикун, который достигался в результате этого испытания. Говорилось про то, что событие, которое имело место на Земле, отразилось на том, что происходило наверху. Но причина в том, что действующие лица этого события, Авраам Авину, Исхак Авину, это были весьма большие нешамот, действия, которые достигали до верхнего мира. Тикун, который совершал Авраам, это тикун Мида Хесед. Тикун, который совершал Исхак, это тикун Мида Гевура, что соответствует первому и второму дню творения. И вот, было сказано, что Исхак, который находился до испытания, Гевур находился на уровне нижнем своем, на уровне третьем, заняла место под номером 2, то, что соответствует этой силе, и стала вровень с Авраамом, с той силой. Две силы оказались вместе. Дальше возникал вопрос о том, что, в принципе, эти две силы, Хесед и Гвура, они были изначально созданы во время, еще до сотворения мира они существовали. Что же было достигнуто на самом деле в этот момент, такой вопрос ставился. И ответ в том, что был достигнут определенный тикун, принципиальное преобразование этих сил. Теперь эти силы заняли место в творении относительно друг к другу, не такое, как было раньше. И вот этот тикун был принципиальный, который был достигнут за счет действия людей на Земле. Действие имело отголосок там наверху, и эти силы стали функционировать по-иному. Это тикун. Это был глобальный, тикун. Дальше, поскольку возник доступ снизу вверх, появилась возможность делать уже тикуним протим, детали, частный тикуним. И большие люди в Исраиле сейчас могут это делать. Раньше могли делать на протяжении истории. Почему? Потому что уже такая дорога проложена. Что такое тикун? Это большое понятие, так надо объяснять долго. Но в принципе такая, что возникает какой-то новый канал, к которому пойдет шефа свет сверху. Эти новые, каналы, эти тикуним, они происходят как на земле у людей, так и наверху в этих верхних силах. Хесед и Гвура. Значит, это то, что происходило тогда, во время того испытания. И дальше Зоар говорила, что возникла в этот момент махлойкет между этими двумя силами, Хесед и Гвура. Эйшемаем. Действительно, Эйшемаем – это огонь и вода. Это две силы, которые вместе не уживаются. Две противоположные силы. Дальше махлокет может быть либо выступать как сила уничтожающая, ссора, конфликт, либо нет. Это просто наличие двух разных сил. Одна имеет свой закон существования, определенные правила развития действия в мире. Другая – другой свой закон. Ну и дальше, для того, чтобы махлокет примирить уже, чтобы эти две силы стали действовать не просто одна есть и другая, а вместе, как единый организм, нужно завершение. Что нельзя оставить махлокет, надо ее решить как-то, найти ее решение. Совместное действие этих двух сил. В творении, что явилось решением этой проблемы в самом сотворении мира. Третий день сотворения мира. Первый день – это Хесед, второй – Гевура, Дин. А третий день – он явился результирующий этих двух сил, соединением их вместе. Как мы это видим из Хумаш? В третий день было сказано, что произошло. Вода собралась в одно место и явилась суша. Забудем про физические представления. О них, конечно, идет речь. Никакого физического мира в тот момент не было. И в шестой день творения его не было. Ганейден, который был сделан в шестой день, это не физический мир. Суша, вода – это отражение каких-то сил. Суша отражает Дин. А Майм, которая была в третий день, она отражает Хесед. Откуда мы это видим, что суша действительно Дин? Ну, то, что Майм – это Хесед, это, так сказать, понимаем уже с прошлого опыта. Но как суша? Почему суша – это Дин? Посмотрим, что написано в Пятикнижии. Вода собралась в одно место и явилась суша. Вот вода ушла с этого места, и суша возникла, стала видна. До этого ее не было видно, была покрыта водой. Это и здесь, на самом деле, создание Мидас Дин. Как Дин создается? За счет ухода Оэр, света. Мы про это говорили много раз. Уход света определяет Дин. Вот здесь это и произошло. Дальше, чем у нас учат Пятикнижие в этом месте. Значит, Элоким назвал сушу Эрц. Эрц – земля. Посмотрим, как из каких букв состоит это слово. Корень этого слова – рейш-цади. Что обозначает бег? То же самое – родсен. Те же самые, так сказать, основные буквы. Воля. Что такое бег? Это перемещение, направленное из одной точки в другую, причем целенаправленное. Тут коих есть, не просто идет, плетется, гуляет, смотрит по сторонам, он бежит в эту точку. Это мида гвура. Переход из одной точки в другую, это преобразование. Родсен, вот так оно и происходит, преобразование. Именно через родсен. Другое слово цура, форма, тоже имеет те же самые основные буквы. Цади, рейш, цура. Это форма, это есть то, что создает Мидас Дин. Разного вида формы, про это много раз говорили. То есть, когда суша названа Эрец, здесь прямое указание, что вот действует Мидас Дин. Майм – это ям, море. Такое название получило, море. В море нет формы. Вода сплошная, некоторой формы. Нет Мидас Дин абсолютно. Отсутствие, отрицание Мидас Дин. Нет абсолютно никакой формы, нет никакого сужения. Только если в сосуд какой-то войдет. Вот вместимость для этого, для этой воды. Но сама по себе никакой формы не имеет. Мидас Хесед. И что в результате произошло? Земля произрастила там травку и деревья. Растительный мир появился. Вот это соединение этих двух сил, Хесед и Дин, про которые идет речь в этот третий день, дали плод. Это есть тикун. Соединение этих двух сил вместе. Теперь они здесь вот сообща уже. Не каждая сама по себе, а вместе. Что и отмечено, вот произрастила земля зелень. Это был момент творения. Но как мы знаем, что творение не было закончено. Ни Мидас Хесед, ни Мидас Дин не были закончены до конца во время сотворения мира. Поэтому потребовалось потом тикуним со стороны Авраама и Ицхака. Исхак. Они, так сказать, довершали действие Творца до нужной, так сказать, ступени, до завершения. И дальше потом Исраил это должен продолжать. Также и с Мидас третьего дня. Вот это было соединение, но еще не конечное. Потребуется, так сказать, действие вмешательства человека, который сможет сделать тикун в этом третьем дне, довершить его так и до совершенства в каком-то смысле. И встать на путь этого доведения, а другие закончат. Это третий человек. Яков, естественно. То есть, если идти вот по этой концепции, то, как развивались события до сих пор, должен появиться Яков здесь. Чтобы завершить тикун. Чтобы возникла махлойкет, ее надо разрешить. Для этого нужен Яков. Ну, сейчас мы посмотрим, как события дальше развиваются, согласно Зоэр в Пятикнижии. И там мы увидим присутствие Якова. Хотя на самом деле он появился позже, его не было в тот момент еще в мире. Ну, давайте читать. Пасук говорит, «Байом хашлишей, третий день, вейсу Авраам эсейнов». Я читаю по-ашкеназийски, так сказать, не по-израильски, а как в Европе читали до революции, как в Америке читают, по-здешнему это «эт». Видел этот Инов. Что-то неважно. Как-то ориентируйтесь. Значит, в третий день поднял Авраам глаза и увидел, что он увидел, Ваяр эс хамаком мирахук. И увидел место издали. Значит, Зоэр спрашивает, Байом хашлиши, обращает внимание, почему говорится про Йом Шлиши, здесь про третий день. Действительно, зачем? Ну, большая ли разница в четвертое, может, во второе, а может, в пятое, какая разница? Те, кто смотрит на пятикнижие глазами, что вот описывается событие, что произошло. На самом деле, в реальности Авраам встал в определенное утро, пошли туда, и вот, значит, воскресенье, понедельник, вторник. Во вторник пришли. Ну, это хорошо рассказывать в Хейдер. Такие истории. Они воспринимаются детьми очень, так сказать, тепло. Теперь для людей, которые изучают, надо понять, а при чем тут третий день, о чем речь идет. Не вторник. Хотя на самом деле БМЭД, как окажется, это третий день, он действительно вот, он важен день, не по номеру третьему, что это в третий день сыграет роль, почему именно в третий день, во вторник. Но какая идея за этим стоит? То, что потом произойдет совпадение идеи с тем, что на самом деле в реальности, это не фокус. Так чаще в пятикнижии случается. Что, как бы, видимая реальность соответствует той идее, которая за ней стоит. Но первое, надо увидеть идею. Вот Зоэр спрашивает, почему здесь говорится про Йом Шлиши, про третий день. И ответ дает Захарей, это уже установлено. То есть Зоэр ссылается на факт, уже установленный. Где-то в каком-то месте мудрецы говорили хохомим про третий день. В нем есть какая-то особенность. Вот нас Зоэр отрисует к тому, к этим местам. Что за место? Что такое в этом третьем дне? Но действительно есть объяснение у Хазал, которое базируется на пасук из пророк Ошия. Значит, говорится так в пасук. Пойдем возвратимся к Ашем, ибо Он истерзал, но Он исцелит нас. Он поразил, но Он и перевяжет нас, все равно завяжет. А дальше вот тот пасук, на который Хазал обращает внимание. Оживит Он нас в два дня, на третий поднимет Он нас, и будем мы жить перед Ним. Вот здесь идет такая абстрактная идея о днях. Оживит Он нас в два дня. То есть первый, второй день Он оживит. Перед этим были раны. Залечит раны. Но что произойдет в третий день? Поднимет Он нас. И будем жить перед Ним. То есть за третьим днем стоит концепция не просто уйти от плохого, но подняться. Возвышение какое-то. Это удача. Причем на уровне высоком. Как бы на уровне скрытом, так скажем. Вот отсюда объяснение дается, что третий день – это вообще говоря удачный день. Так устроено по плану сотворения, так вот эти силы работают. Третий день – он имеет удачу. Так вот, Зоэр говорит здесь, что когда говорится про третий день, исходя вот из этого объяснения, Авраам в этот момент, ему было дано понимание, что будет хорошо. Как будет хорошо, сказано не было. Но поскольку событие случилось, он пришел к этому месту в третий именно день, это как бы указание, ремес, на то, что событие завершится хорошо. Ты сейчас идешь на жертвоприношение сына, все будет хорошо. Ему тогда надо было почувствовать. Вот так от чего Зоэр начинает. Что это означает на самом деле? Давайте вникнем. Когда человек чувствует то, что будет кончиться хорошо. Есть событие, которое совершается или должно случиться. И дальше это событие уже как-то написано наверху. То, что происходит на Земле, это следствие расстановки верхних сил. Либо внутренних сил человека, либо верхних. И то может работать. Ну, в данном событии Акеда Сыцев ясно, что речь не просто идет о расстановке сил внутри человека. И вот душа человека, нашама, если она чувствительная к этим потусторонним, физическим силам, которые есть в мире, которые на самом деле составляют суть мира, наша ума чувствительна к этому, она может почувствовать расклад события там наверху, хотя событие еще не совершилось. Вот этот момент Нешама Авраам, согласно этому объяснению, имела ощущение, представление о том, что будет хорошо. Как, какие детали, как все сложится, это еще не ясно. Но общее понимание того, что я иду по правильному пути, этот путь хорошо для меня завершится, оно было. Это вот почему здесь сказано «Вайом Хашлиши», третий день. Это на самом деле вот такое чувствование того, что произойдет, оно помогает человеку идти по пути. Это явно ему поддержка. То есть то, что Хакодеш Борух привел его, Авраам Авину, именно в третий день в это место, это помощь сверху. Потому что испытание очень серьезное. Нужно помочь. Исахова Кавраху. Чуд – это первое объяснение, которое здесь, то, с чего Зоар начинает. Дальше будет другое объяснение этого Байом Шлиши, которое не то, что мудрецы раньше давали, а то, что сейчас Зоар привносит. Давайте читать. Значит, другое объяснение Байом Шлиши. Кейван Шенемар, поскольку сказано «Ваякомы ваейлых», «Эхамаком ашер амарло элуким», поскольку сказано уже в пасук, что «и встал», он, то есть Авраам встал, и пошел в место, которое указал ему элуким, «ма там», в чем причина? Продолжение пасук, который говорит «Вайом хашлиши ваяр эс хамаком мирахок», «третий день увидел место издалека». Зор ставит вопрос здесь. Вначале пасук говорит о том, что Авраам Авину встал, пошел в то место, про которое ему указал Элоким уже. Хорошо, он пошел в то место. А дальше говорится, третий день он увидел это место издалека. В чем смысл этого? Действительно, давайте подумаем, зачем это сказано? Сблизи, издали, вблизи, издали. Ну и что? Что это добавляет? Умнее мы, что ли, от этого стали? Что мы узнали от этого? Пошел в то место, ну и пришел в то место. Увидел то место издалека. Ну, с точки зрения, так сказать, художественного произведения, это вполне приемлемо. Рассказ, как все происходило, так сказать, подключение сердца к событию. Но здесь не об этом речь идет, здесь какая-то информация в этом. Эта идея стоит. Какая? Матам, что за причина? То есть, иными словами, что Авраам Авину увидел? Ответ дает Зоар. Он увидел Яакова в этот момент. Ну, можно развести руками. Где здесь Яаков? Сказано, откуда это взялось вдруг? Ну, Зоар понимает, что, значит, читатель, он хочет понять, а почему вдруг. То есть, есть авторитет Зоар. Зоар, когда увидел Яаков, можно принять. Но Родзен Ашем в том, что мы не просто принимали. Это неплохо, это очень неплохо, когда человек принимает. Верхний разум. Зоар – это верхний разум. Но когда он и разбирается, понимает, а почему? В этом роде нашем понять, изучить. Зоар стоит на этой точке зрения, что надо изучать, а не просто принимать. Так вот, и здесь вот это объяснение. Дается объяснение, три псуким будут подтверждение того, что здесь речь идет про Яакова. Прежде чем читать эти псуким, я хочу сделать некоторое отступление. Если прочесть их подряд, покажется... Это доказательство? Это не доказательство. Да за уши притянутая подгонка под ответ. И те же самые псуки можно проинтерпретировать совершенно по-другому. И чтобы так именно их проинтерпретировать, надо иметь большое воображение, между прочим. Это вот такое впечатление может возникнуть. Я не хочу, чтобы оно возникало у слушателей. Это надо сделать отступление. И отступление будет базироваться на том, что сказал Рамхаль. Когда говорил об общем изучении Дерех, изучении Лимуд ха-Тойра, изучении Тойра. В Геморе там часто ситуация такая, когда берется пасук, обращается внимание на какое-то слово в нем, на какой-то поворот, на какую-то букву, может быть, отсутствие буквы, и делается драш, из которой вводится определенный закон. Говорится, вот поскольку пасук это сказал, значит так надо действовать, такой закон и будет. Скажем, 20 цитат, например. Вот из такого пасука мы это видим. И у читателя создается впечатление такое, что пока Хохомим не объясняет пасук, этот закон не был известен. Что пасук, то есть закон известен пасук. Рамхаль говорит, это неправильный подход. Не так это работает. закон был известен заранее. Я сейчас буду несколько упрощать такую всю концепцию, потому что там будут некоторые детали, но основная линия сейчас пойдет. Закон был известен заранее. Моше Рабейну принес это с Хар-Синай. Известен закон. Дальше хохоим хотят найти в Хумаш место, которое указывает на этот закон. С обратной ситуацией на самом деле. По закону найти пасук. Хотя написано наоборот, там пасук, из него выведен как бы закон. А ситуация-то обратная. И в этом Рамхаль говорит, и есть лимуд ха-Тойра. В этом есть изучение, работа над Хумаш. Увидеть законы, которые мы знаем, представленные в Хумаш. Это и есть изучение Тойра. В этом есть и малаха, вот эта работа. В чем здесь идея, почему именно так? А для чего это нужно? Значит, закон Тора написан там наверху. Некоторые законы раввины ввели. И то они их ввели, опираясь на законы верхнего мира. Многие из них, по крайней мере. Есть часть, которая просто как предохранение от нарушений, но мы сейчас про них не говорим. А про множество законов, которые на самом деле раввины ввели, которые есть дополнение к законам Торы, которые тоже имеют основание в верхнем мире. Таких много законов. Законы Торы тем более. Они написаны там наверху. Что такое Хумаш Тойра, который мы получили? Это описание верхнего мира. Тора явилась источником того, что было создано. Она источник этих законов. В нее Хакодыш Борох усмотрел, творил мир, говорит Мидраш. Поэтому увидеть закон, возникающий из пасук, это значит поставить конкретное вот это правило, этот конкретный закон в рамки общего творения. Как можно смотреть на лицо? Видишь, ухо. Ну, какой интерес. Разве в ухо дело? Ухо на лице. Пока не видишь лица, ухо, так сказать, ухо, ну и что? Ухо на лице, когда видишь его через лицо, совсем другое уже. Увидеть закон, выходящим из Торы. Это уже как бы другой уровень соприкосновения с законом и с Торой тоже. Почему? Потому что закон на самом деле является продолжением, завершением пасука. Он выходит из пасука. Законы, по которым сотворен мир, они принадлежат Торы. Мир – следствие Торы. Вот в этом месте получается, что когда видишь пасук, из него вышел закон, это завершение уже пасук этого. Без этого закона он еще не завершенный. Просто человек, который изучает вот таким образом, как написано в Геморе, из пасука выводим закон, хотя на самом деле наоборот, он получает подключение к Торе в ее завершенном виде. Это есть как бы лимут изучения Торы в ее завершенном виде. Идет определенный ойр, определенная шева, которая соответствует завершению процесса. Без завершения еще нет такой полноты, нет шлейма, нет полной шефы, нет красоты. Красота в завершенности. Значит, поэтому хохоми представили такой закон, выходящий из пасук, хотя на самом деле все было наоборот, когда они так шли на этот путь был обратный. Значит, Рамхаль дает такое объяснение. И в данном случае нам кажется, что здесь подгонка под ответ сейчас будет. На это надо смотреть другими глазами. Зоэр прекрасно понимает, что из всех, из того, что было сказано раньше, речь должна идти про Яков здесь. Он здесь должен как-то появиться. Что появилась махлокет, ее надо разрешить, кто разрешит, Яков разрешит. Значит, надо найти, поискать в Танах псуким, который ответит на это. Это не подгонка под ответ, а это отыскание источника. Вот. Ну и дальше, на самом деле, следующая ступень. Если знать терминологию скрытой Торы, тогда псуким, которые приводят здесь Зоэр, все три, они однозначно говорят про Яков. Тут никакой подтасовки абсолютно нет. Никакой подгонки. Вот так и только так. Но для этого надо знать как бы терминологию скрытую. Тогда все станет очевидно. Зоэр просто указывает на нее. Есть такая... А, ладно, я не хочу на это приводить книгу Томас Манн, там «Игра в бисер» книга была такая. Здесь нечто подобное происходит. Кто читал, они так смогут представить это. То нет, немного потеряли здесь, так сказать. Но здесь нечто подобное происходит. Игра некоторые три суть названы, из этого складывается целая концепция. Хорошо. Так вот, значит, что здесь говорится, что это за псуки? Давайте смотреть. Значит, вот Зоя привел этот посук и говорит, что здесь говорится, что вот Аврахам встал, пошел в место, которое указал ему Луким, потом увидел, поднял глаза, увидел снова этим оком, это место, издалека. Речь идет о каком-то месте специальном. Ну и может это достаточно приучены к тому, что место-то не география здесь. Речь идет о каком-то какой-то идее, каком-то понятии, какой-то силе верхнего мира. Что за место? Так здесь говорится, место, которое указал ему Луким уже. Ну, простое понимание. Это вот, значит, сказал, пойди, значит, возьми ицик и сделай все, что нужно, в том-то месте. Это место, которое указал, относится прямо к событию этому. Это одно понимание. Но если знать, так сказать, лошен хумаш, то очень часто вот такие ашер, которые что-то то-то, то-то, это относится на самом деле к какому-то такому событию другому, которое же было. Кто с этим не связан, конкретно с этим событием. Ашер омар ло элуким в данном случае относит нас к какому-то событию, про которое Аврахам уже было сказано раньше. Надо понять, вообще, какой-то же Бог говорил с Аврахом Авину много раз. Что здесь имеется в виду? Какой из них надо взять? Очевидно, надо взять то, которое относится к Аврахам и Ицхаку. Потому что про это говорит событие. Он же взял Ицхак и пошел. Надо найти место в Хумаш, где какой-то же Бог сказал Аврахам Авину что-то, чтобы связывало его и Ицхак. Это прольет свет на происходящее сейчас. Вот в то место и пошел Авраам, про которое уже говорилось. Вот как пока события развиваются. Так что это за место, про которое уже говорилось, и куда вот сейчас Авраам и пришел? Зоар приводит пасук. Пасук – это из той истории, когда Авраам прогнал Ишмаил. И причина, почему Хакодеш Борух ему говорит, что почему ты его прогоняй, «Ки бе Ицхак и корей лохозера». Потому что в Ицхак наречется тебе потомство. «Мизеху Яков». Это вот Яков. Значит, давайте посмотрим, что здесь происходит. Действительно, это событие, в котором Авраам и Ицхак связаны. И про это Элуким сказал. Там тоже имя Элуким употребляется. И дальше здесь говорится, но здесь прямо про Якова же не сказано. Гемора есть трактат Недорим, который объясняет этот пасук. Сказано «бы Ицхак», предлог «бет». Ну, мы знаем, что Ицхак было два сына, Исав и Яков. Ицхак – это вот его продолжение, два сына. Сказано «бы Ицхак». «Бет» – это не полная, а часть, «бетоих», как бы, «тоих», внутри. Гемора объясняет, здесь значит, убавление. Из двух надо взять одного, то, ну, естественно, Яков. То есть, пасук здесь говорит про... Именно, когда говорит «бы Ицхак», он имеет в виду Яков. Вот на этом Зоэр говорит, что этот пасук, он говорит про Аврахам и Ицхак, то, что было ему сказано раньше. На самом деле, здесь говорится про Яков. Про потомство говорится. Какое потомство Яков? Что пока получается... что Авраам, да, пришел на место, про которое же нам было сказано, и что это за место. Вот выходит, что это Яков. Пока. Значит, почему это место называется именно Яков? Пока мы получаем то, что место, про которое было сказано, это вот и был Яков. Но где здесь, так сказать, это как бы, я скажу так, первый выстрел, потому что это Яков. Значит, недостаточное, так сказать, основание сказать, что действительно это Яков, но уже первое приближение есть. Из вот той идеи, которая была высказана, той драж, которая сделана Дурим. Значит, чтобы укрепить построение, Зоя приводит еще один пасук, уже из Ирмия, из пророка. Пасук говорит: «Мирахок Ашем мира ли». «Издалека Ашем явился мне». Ну, здесь мы видим слово «мирахок». Издалека. И в пасук тоже сказано «Ваяр эсамаком мирахок». он увидел это место издалека. Значит, мы видим, что в чем идея Зоэр здесь. Мы видим слово в пасук «Ваяр эхамаком мирахук» – «место издалека». Ну и мы можем подумать, что здесь речь идет о каком-то месте, действительно географическом, место реальное, которое есть. Зоэр говорит «нет». И приводит пасук, который говорит, что речь идет о «мирахук ашем нирли» – «издалека ашем явился мне». Речь идет не о нижнем мире, а о верхнем мире. Вот Твана Зоэр. Моком на самом деле, я говорю, надо знать терминологию этого тайного учения. Моком, слово моком, место, оно имеет двойной смысл. В обычном понимании мы знаем, что такое моком. Это место, обычное место. Это я сижу на месте, стою на месте, дом стоит на месте. У каждого есть свое место. Это одно понимание места. Но в верхнем мире место означает определенную область существования Творца. Десятый уровень существования Творца – это Шхина. Она имеет такое название – место. Почему она имеет такое название – это отдельный разговор, мы сейчас в это входить не будем. Сложная концепция. Но вот такая терминология существует. Верхний моком. Одно из вот этого моком – это Шхина. Дальше это слово можно еще к другим областям приводить, но в данном случае имеется в виду Шхина. Поэтому, когда Зоэр сравнивает этот посок из Ирмии «издалека Ашем явился мне», указание идет здесь не на физическое место, физическое употребление этого слова «моком», а на другое. Зоэр нам указывает, что читай «моком» в этом месте, как его принято читать верхним, относительно верхнего мира уже. Речь идет о Шхине. Но это вписывается в общую концепцию. Мы здесь не говорим о физических вещах, а мы говорим о какие верхние силы были задействованы. Гвура, Хесед, верхние силы. Мы говорим о верхнем мире. Значит, мог бы здесь это вот верхняя сила какая-то. Какая Шхина? Тогда возникает вопрос, а при чем здесь Яков? Яков – это тоже одна из верхних сил этого верхнего мира, которая соответствует третьему дню сотворения мира. Но это не Шхина. Значит, чтобы разрешить это противоречие, это неувязку, Гемора приводит третий пасук. Это в истории, когда Яков должен был идти к Лавану, и пошел туда, и он, солнце зашло, и он должен был сделать себе ночлег. И пасук говорит следующее. «Ваиках миавней маком». И он взял из камней того места. Вот опять слово «моком» появляется здесь. Ну и слово «моком», если посмотреть, как Зоэр объясняет этот пасук, который здесь перейдет, в том месте, где он объясняет это место из Хумиш, ту историю, там однозначно сказано, что «моком» – это Шхина. Тогда что здесь имеется в виду, что Яков берет камни от того места, от камней того места? Тикун Шхина. Тикун Шхина происходит. Тикун. Дальше. Сказано слово «ваиках». Мявный маком, вайках, взял. Мы на прошлом занятии говорили о том, что это слово обозначает. Оно во многих случаях обозначает духовное возвышение. Здесь речь идет о возвышении Шхины. Шхина – это десятый уровень существования Творца, нижний как бы его уровень. Но Шхина, она имеет возможность как опускаться, это вот когда Шхина идет в Галут Исраэль, так и подниматься. Такая особенность этого десятого уровня. Опускаться и подниматься может. Здесь она поднимается. И куда она поднимается? Ну, к тому, что выше. Что выше? К Якову. Вот Яков – это сила третьего дня, она выше, чем десятый уровень. Десятый уровень – это как бы седьмой день творения в пересчете. Мы как бы не должны путать 10 уровней сочетания Творца и 7 дней творения. Значит, когда говорится десятый уровень, имеется в виду седьмой день творения. И здесь речь идет о том, что Шхина, она поднимается туда, к третьему уровню, к третьему дню творения. И если присмотреться, на самом деле, в пасук так и сказано. «Ваяр эйс хамаком эт хамаком мирахок». Сказано не просто «хамаком», а «эт хамаком». «Эт» – это тоже, знаете, приставочка такая, смысленное слово. Мы тоже на одном или двух занятиях говорили, что тоже название Шхина. Алф – первая буква алфавита, Тав – последняя, здесь все буквы между ними. эта концепция развивалась на каком-то занятии. Это тоже шхина. Это зачем здесь посуд две шхины? Это тоже шхина, потому что мокум шхина. Два положения шхина. Это десятое положение, десятый уровень, нижнее. А маком тогда в данном случае будет уже означать возвышение. Шхина может подниматься, та шхина уже на каком она уровне, куда она пошла? На третий уровень, кто на третьем уровне от сотворения мира? Яков. Вот так здесь возникает Яков. Вдруг как бы замкнулся. Эти три псуки нам говорят, проводят нас о том, что первый посуд говорит о том, что здесь речь идет про Яков. Вопрос, а почему Моком назван Яков? Ответ. А посмотри в посуд Ирмия. Он говорит о том, что тогда, говорится, Мирахок издалека, речь идет о Ашем. Значит, здесь тоже речь идет о посуд. Тут тоже сказано Мирахок издалека. Здесь тоже Моком, место, это которое указывается, тоже не физическое место, тоже существование Творца. Моком же это шхина. Приводится третий посуд, который говорит, что речь идет о тикун шхина. Когда она поднимается вверх к Якову уже. Вот так круг замкнулся. Зоя привел доказательства, подтверждение того, отыскал вот эти три псуки, из которых следует, что посуд действительно говорит по Якову здесь. Давайте прочитаем теперь все, что получилось вместе с видео, как у нас получается. Весь посуд. Айом хашлиши, третий день, вейсо Аврахом Эсайнов. Поднял Аврахам глаза. Байом шлиши здесь. Это на самом деле третий день творения. Вот эта сила Творца, которая соответствует третьему дню творения. И туда Аврахам Авейну поднял глаза. Сказал, поднял глаза. Глаза поднял, значит, посмотрел вверх. Дальше вверх, то есть на существование Творца, откуда вверху Творец. Но у него там разные области, есть разные силы. Куда именно он поднял глаза? Байом шлиши. То есть байом шлиши надо читать как туда, внутрь этого третьего дня. Не просто по временной, в третий день. Он поднял глаза и куда поднял? Там много областей наверху. Байом шлиши. Это осматриваться в третий день. Вот что получается. И что там он увидел, когда стал осматриваться в третий день? Читаем дальше пасук. Значит, Байар Эсхамаком Мирахок увидел вот в этом третьем дне творения, он увидел Маком, а это Яков, как вышло. Как вышло, это он увидел Яков. То есть он связал, ему было вот это видение этого третьего дня с Яков, который должен был делать секунд этого третьего дня, это его предназначение. Он почему-то увидел его издалека, Мирахок. Издалека имеется в виду, ну, если я вижу близко, я вижу все детали. Но если тот же самый человек как бы расположен далеко, на другом конце, значит, улицы, я вижу силуэт. По силуэту я могу догадаться, кто это. Но детали я не вижу. Это объяснение. Мирахок издалека. Хотя Аврахам Авину и было дано вот видение этого места, то есть он видел Яков в этот момент, но видение не было четким, общим, не было никаких деталей. Что это значит, мы про это будем дальше говорить, Зора объяснит. Вот так, пока как читается пасук. Так. Значит, ну, прежде всего, значит, вот после того, как он так читается, мы его так прочли, что мы видим. С одной стороны, есть какое-то событие на земле, Аврахам Авину ходит по земле, как человек, как мы ходим. С другой стороны, он ходит явно по небу. Он воспринимает происходящее не как человек, он ходит по небу. Видит эти силы, Хесед Гвура, третий день, результирующий этих сил. Видит то, что было в прошлом, это то, что ему было обещано, что от Ицхак произойдет Яков, это его потомство, это же уход в прошлое. Дальше он видит камни, которые собирает Яков уже из будущего, когда Яков будет еще пока нет, это будущее. У него все эти три времени, вот события, которые сейчас происходят, оно связано и с прошлым, и с будущим. Он видит все эти силы. Он не просто ходит по земле, он еще вне времени живет. Он такой человек был. Из него вышел народ, который обязан иметь это свойство. Жить, ходить по земле, но Икар, главное, ходить по небу.
жить вне времени, не сиюминутным днем. Это вот в корне было народа. И Ицхак, и Яков под стать. Это свойство народа, лохатхила, так сказать, желаемо иметь. Ой, ну хорошо, дальше. Дальше возникает вопрос. Раби Лазар, сын Раби Шимон, задает вопрос отцу, согласно тому объяснению, которое было дано. Ну, для нас это объяснение абсолютно так приемлемое, все очень хорошо. Так ведь? Я не вижу никакого, так сказать, недоумения на лицах, наоборот, полное удовлетворение. Но Талмид Хахам, Раби Лазар, он видит проблему в этом объяснении. Прелесть Торы в том, что они не скрывают проблем. Потому что скрыть проблему, замазать, никогда не узнаешь истину. Скрыть проблему, найти на нее ответ, это вот познакомиться с правдой. Это назначение истинной Торы. Так, значит, в чем проблема? Омар ло Раби Лазар, сказал ему, то есть отцу Раби Лазар, «Ма шева хула Аврахам». В чем хвала для Аврахама? Кашер, потому что когда он всмотрелся и увидел Шеосет Лицейс Мимену Яков, что будет из Ицхак происходить Яков, потому что было сейчас показано, что Яков произойдет, прямо в момент этого события, куда он пришел, что вот в тот момент, когда он пошел, значит, связывать Ицхак на Акейде, случается, в чем особенно хвала такая уж? Он знал, что кончится хорошо. Вот это вопрос. Заметьте, что Раби Лазар здесь не говорит, что нет вообще заслуги. Он говорит, не такая уж большая. Заслуга определенно есть, потому что ему все-таки он действовал в рамках того, что ему было приказано. И хотя он, так сказать, знал, что все будет в порядке, был в этом уверен, это было показано. Но тем не менее он действовал, как ему, так сказать, было предписано. Он все, что от него сделано, сделал как положено. Заслуга будет, безусловно. Но как, так сказать, награда за заслугу ясно будет меньше. И подоплека этого вопроса на самом деле вот в чем. Акодыш Бороху стремится дать Аврахам Авину и Замид Ахава к нему максимальную награду. Зачем он показывает Якову в этот момент? Аврахам может справиться с своим испытанием без этого. Тогда и награда будет больше. Получается, что вот это объяснение, которое было построено через эти три псуким, что Аврахам увидел Якова здесь, на самом деле не стоит. Не может он видеть Якова здесь. Почему? Потому что снизит его награду. Сейчас, секунду. Это хороший вопрос. Значит, вопрос с места был такой, что а он и без этого, то, что ему показывали, было обещание в начале, что от Ицхака произойдет Яков, так ведь? Очень хороший вопрос. Ответить на него можно так. Да. Вот был пасук приведен как раз, что Яков придет Ицхак и будет потомство. Было такое пророчество, НВУ, раньше для Аврахама. Но правило такое. Дается НВУ. Это значит, что так может быть. Это не значит гарантированно 100%. Примеры. Пророк говорит, я видел вот такое пророчество, будет разрушение города, сделайте тешуву. Ну, смысл в этом? Если он видел пророчество, будет разрушение города так и так, зачем делать тешуву? Ответ. Это планируется сделать, и события будут идти по тому, так сказать, сценарию, как он идет сейчас. Вот такая расстановка сил наверху сейчас, которая существует, она и влечет разрушение города. Измените ее, эту расстановку сил. Ее можно менять. И тогда пророчество идет в сторону. Такая ситуация встречается сплошь и рядом.
Только с каким пророчеством?
Секунду. Любое может случиться. Большие люди думали, что, может быть, я уже, так сказать, мне обещано это. Но, может быть, я свой схар уже, так сказать, израсходовал на что-то. И теперь события идут по-другому. Такие примеры тоже были. Авраам боялся после того, как он, значит, победил тех четырех царей. Он боялся, ему было уже обещано хорошие вещи. Может быть, схар ушел уже. Вещи могут меняться. Но когда здесь, прямо во время этого события, он видит, что ему показывают Якова, тут уже не скажешь, что изменилось. Вот ему прямо показывают, что вот это событие, оно будет. То, что раньше было обещано. Так вот, это, в этом вопрос Раби Элиэзер. Я, говорит, не принимаю это объяснение. Почему? Потому что здесь говорится про Иакова. Не может быть Иаков по смыслу. Хотя, по сути, выяснилось очень красиво, действительно, убедительно. Но это противоречит смыслу события. Посмотрим, что Раби Шимон отвечает ему. Омру сказал ему: «Вадей Рао Эс Яков». Наверняка он увидел Яков. Здесь Яков. Ты считаешь, сын, что надо менять объяснение, что не мог он увидеть Якова. Наверняка он увидел Якова. Не надо никакого объяснения менять. Сейчас Раби Шимон объясняет, почему он увидел действительно здесь Якова. Не из псуким уже, а из других соображений. Объяснение такое. Шахарей, что вот, милефней зе йода Аврахам хахохма. Перед этим знал Аврахам хохму. Смеется в виду, что здесь, что Аврахам Авину был осведомлен о том, что происходит в верхнем мире. Хохма имеется в виду не математика, не геометрия, там не еще какие-то вещи. Хохма – создание мира, творения, Творца, как он функционирует. Он знал про эти силы, Хесед, Гвура и другие лучше, чем мы. Это вне сомнения. Он понимал, что он относится к Хесед, его сын Исаак относится к Гевуре, и он, так сказать, понимал, что, так сказать, должна произойти еще третья сила, чтобы был Тикун Хаолам. Это было то знание, которым он обладал. Вихистаке, и он всмотрелся, ахшав сейчас, боем хашлиши, в третий день, шеху дарга шлишис, что это уровень третий. То есть, когда он смотрелся в третий день, вот сказано в третий день, он всмотрелся, как мы изучали раньше, в третий день сотворения мира, в ту силу, которая стоит за третьим днем сотворения мира. Туда он смотрелся. Он видел, что происходит тикун. Хохма ему это говорил, его знания на этого хватало. Происходит тикун, он может дать тикун. И просто Ашем ему приказал, он пошел. Это мы так воспринимаем события, когда читаем. Аврахам человек, он был такой, человек, который знал, что происходит. Это не просто. Он понимал, что если ему так приказать, не просто, чтобы это вот почти убей его. Что должно произойти от этого? Должен быть тикун. Он видит, что сила Хесед и Гевура вовлечены. Это уже он и Ицхак. Дальше он смотрит в третий день. В третий день в сотворении мира он и есть тикун. Соединение это махло, устранение это махлокет. Он смотрелся в этот третий день. Для чего? Раби Шимон объясняет, ласой шлеймут. Чтобы делать шлеймут. То есть, здесь мы видим, что когда человек делает действие какое-то, если он понимает, кавана верхняя, что Хакодеш Борху преследует этим действием, тогда это действие бешлеймут. Совершенное действие. Человек, который выполняет мицву, носит цицит или тфилин, или другое что-то, и понимает, какие верхние идеи в этот момент включены, это более высокое, так сказать, мицва уже на более высоком уровне. Для этого, собственно, нужно изучение этих вещей высоких. Одна из причин. Раби Шимон продолжает. Виос, и тогда, когда вот он смотрелся в этот третий день, Ро Эс Яков. Он увидел Яков. Почему? Потому что им сказано, как написано, Ваяр Эс Хамаком. Это произошло, он увидел Яков. Дальше. Авалахшав Омитлоу Давор Мирахок. Но сейчас стоит для него это дело, то есть вот это видение Якова о том, что он будет мирахок издалека. А издалека, мы говорим, это не ясно. Здесь, как бы, как мы говорили, силуэт виден, можно увидеть Яков, но не видно деталей. Что это означает, не видно деталей в данном контексте? Да, Яков должен произойти, но как? Это не ясно. Ему раньше было обещано от Ицхака. Но сейчас показано, он будет, но как, ты не знаешь. Ты не знаешь, как Яков придет в мир. Вот что ему было показано. А раньше было обещано от Ицхака. Начинается мысль. То, что мне было обещано раньше. И события сейчас складываются по-иному. Жертвоприношение Ицхак. И Яков показан уже не в том виде, как он должен, я, так сказать, последствия Авраам, Ицхак, Яков прийти, как это предсказано было. Явная цепочка. А каким-то образом должен явиться, он непонятно каким. В этот момент возникает противоречие. Что происходит? Это одно, другое, третье, и все в разные стороны, все вместе не складывается. Так вот, Раби Шимон кончает. Вело родца лехархер, и Авраам не захотел Ахар Хакудаш Бороху, не захотел, так сказать, ставить под сомнение происходящее, что Хакудаш Бороху что не то делает. Вот ответ Раби Шимона. Вопрос стоял в том, что был показан Яков, так в чем испытание тогда? Хэппи-энд, очень хороший конец будет. Ответ Раби Шимон говорит, если бы он показал ему вот это в явном виде все, что было понятно, это одно. Но это не было показано. Было показано наоборот, что стало под сомнение то, что было в начале, и события, то, что сейчас происходит, противоречит тому, что было предсказано. В этот момент может начать колебаться. Получается, что в этот момент как бы получилось дополнительное испытание для Авраама. Помимо самого события еще включилось дополнительное испытание. Не пойти вот по этому пути Хирху. Подозрение насчет управления Хакодеш Бороху миром. Здесь что-то не так. Хотя события об этом говорили. Испытание стало только больше от этого. Пуща была в том, что убавляется испытание, убавляется награда от этого. Наоборот, награда от этого только увеличилась. Но на самом деле, чтобы прочувствовать этот момент, что действительно награда увеличилась, испытание серьезным образом увеличилось, надо понять, что происходит. Раби Шимон говорит, «Бехохма Авраам Авину знал эти вещи, то, что происходит». Бехохма знала. Дальше. Ну, для обычного человека есть хохма и есть жизнь. Там, с 8 до 10, скажем, я изучаю Тору. А потом я прихожу домой, у меня жизнь своя здесь. Ну, конечно, выполняю мицвот. Это безусловно. Но, в принципе, это и то у меня есть. У Авраама Авину не было так. Хохма – это и есть реальность. Его хохма – понимание вот этих сил Гевура, Хесед, другие вещи, Шхина. Все эти вещи в верхнем мире – это для нас стол и стулья. Это реальность больше, чем это. Видишь, он ходит и по земле, и по небу. И вот то хождение по небу имело большую реальность, чем по земле. И там как раз и находится его душа. А реальность Авраама Авину – это его душа, нешама. И что получается? В его дат, то, на чем стоит он в этом мире, а именно на небе, противоречие. Почва уходит из-под ног. Вот в этот момент, на самом деле, куда такая, особенность такая. Если у человека есть какой-то вот... у человека есть яйцер ара, это не секрет, который имеет какие-то шрошин, корешки в сердце. Если есть высокая тойра, сильный коэх света, который гасит это злое начало. Ну, так оно и сидит там, никуда не... еще когда не подозревает, что есть. Но если вот это, так сказать, высокое отходит, уходит из-под ног, почва уходит из-под ног, тогда вот этот злой шерш, который может быть внутри, в сердце, он может вырасти в этот момент. И так оно и происходило на самом деле. Известный случай, скажем, Ахер, вот этот, большой талмуд, противоречие в Торе, апикойрес, сошел с пути. А почему? Вот тот корень, который был погашен до этого, он вырос. Что свет, который его гасил, он ослаб. Это большое испытание. Для обычного человека, я как говорил, что знание и есть жизнь. Но для тех людей знание – это и есть жизнь. Это и есть главное в их жизни. На этом они и стоят. Поэтому это очень большое испытание было для Авраама. Очень большое. Получается интересный момент здесь. Первое испытание, главное, о чем все, так сказать, говорят, о чем до сих пор шла речь. Мидас Хесед ушла. Мидас Хесед, это как природа Авраама Авину, была заменена в этот момент, в этом Вадимайсе, в этом действии на Мидас Дин. Мало этого, оказывается. Его дат, на котором стоит его жизнь, тоже, так сказать, был как бы подорван, что ли. Он не мог найти ответа. То, как Хакодеш Боруху представил ему события, лишало ответа на то, что происходит. Почва ушла из-под ног. Это как бы и природный отказ от себя, и отказ от себя с точки зрения моего стояния в этом мире. На основании моей головы, сердца, нашамы, дат. Это тоже ушло из-под ног. В таких условиях надо было действовать. Дополнительное испытание очень большое. Это вот тот ответ, который Раби Шимон дал на эту куча, которая была в этом месте. Дальше. Давайте посмотрим, так сказать, вот мы разобрали то, что Зоя сказала, чуть-чуть углубим вот это понимание того, что происходит. Мы говорим сейчас про тикун, который здесь происходил со стороны как бы Якова, хотя сам не делал этот тикун, но как он возникал здесь? К чему мы пришли? Значит, были Эйш и Маим, две противоположные силы Хесед и Гвура. Они должны были быть соединены. Вот это последний так, момент, который мы рассматривали, испытание через дат, на самом деле, говорит вот про этот Эйш и Маим. С одной стороны, обещается одно, с другой стороны, обещается другое. То есть на уровне происходящего с его внутренней стороны явное противоречие. Авраам попал в ситуацию, когда две несовместимые вещи действуют как бы одновременно. И то ему было сказано. И в этой ситуации, когда две разные силы действуют, надо было поступить, делать действие, как бы соединить их. Эйшимаем. А это и есть сила Яков, соединение вот этих двух вещей. Это и есть сила третьего дня, соединять Гевуру и Хесед. Только здесь они не просто Гевуру и Хесед соединяются, а на уровне даст вот этот конфликт между двумя разными началами. В мире в уровне, на уровне так, духовном даст этих сил действуют силы, которые несовместимы. С одной стороны, потомство через Ицхак, с другой стороны, его уничтожение. И надо действовать. Согласно дату, между прочим. Не робот действует, человек действует. Принимает решение. Дат должен действовать. Вот он делает это решение. Несмотря на то, что было сказано, я не буду думать о том, что Хакодеш Боруху не так вертит мир в этот момент. А то, что Зоар дальше говорит, Авраам решил такое, что значит, есть кто править миром. Он найдет способ вывести Якова каким-то образом, каким я не знаю. Я вижу Яков только издалека. Значит, Яков появится. Таким образом, это не мое дело. Я не знаю. Я должен действовать. Что я должен действовать, то, что мне сказали сейчас. Сейчас мне дан такой вот приказ, такая мецва. Я и должен делать. Вот такое решение дат человека принимает. Когда ситуация конфликтная, опирается на род Санашем, что он говорит сверху, и делаю, как он говорит, это решение, которое идет от дат. От Нешамы, желание Нешамы принять это, а не идти за чем-то другим. Вот это значит, решение ситуации. То есть получается, что сила Якова, которая призвана для того, чтобы решить этот конфликт, в этот момент в Аврахам уже присутствовала. Он совершал действия внутри себя, которые соединяют эти противоположные начала. А он не понимал в точности, что происходит. Но его понимание шло за тем, что вот есть Роза Нашем, это было понимание. Знаете, его никто не тянул за ручку. Это было его волевое решение. Я иду за Роза Нашем. Хотя и природа идет против, должна была бы идти против, не идет, должна была бы идти против. И разум должен был бы идти против. Все события, которые сказываются, они должны быть изнутри, и снаружи, отовсюду они должны были идти против. Тем не менее, в такой ситуации принимается решение, я поступлю, отказываясь от себя, устраняя себя и в природе, и в дат, как сказали. Значит, это вот как бы Яков в силе соединения этих двух противоположных начал, которые связаны с Яковом, которые появятся позже, она уже здесь была как-то включена в само действие Авраама. Мы это видим. И дальше, наконец, завершение. Все немножко затянется. Я не могу остановиться. Если я сейчас остановлю, то будет кусок очень важный выброшен, его полезно знать. Значит, сейчас Зоар будет объяснять, что значит он издалека увидел. В принципе, мы уже поняли, это было дано ему, дана была Нево в этот момент, в виде нечетком, которое внесло свою лепту в это испытание. Как технически это было осуществлено? Сейчас про это Зоар будет говорить. Это интересный вопрос. Давайте читать. Мерахок, издалека, что это значит? Ро со тох мер э. Шло мира Белыхут. Он увидел это видение, этот образ из зеркала, которое не светило само по себе. У Мишумках из-за этого
Роусо велоу цизгалы хаку. Из-за этого он видел его, то есть этот образ, но оно не было открыт, он не был открыт ему полностью. Значит, речь идет о каком-то зеркале, которое само по себе не светит. И там вот он увидел эту наву, этот образ Ицхак. О чем идет речь здесь? Речь идет о том, что когда пророк что-то видит, его душа поднимается в этот мир и в какую-то точку приходит, в которой есть этот образ, который он там видит. Этот образ на самом деле это вот 10-й уровень существования Творца, про который мы толкуем много раз уже. Там вот все эти образы есть, которые можно увидеть. Но сам по себе вот этот 10-й уровень, он не светит, то, что здесь говорится, зеркало, которое не светит. Ну и действительно, этот 10-й уровень олицетворяется с Луной. Луна, как известно, в физическом мире сама не светит, она отражает только свет от Солнца. От Солнца у нее падает, от Солнца у нее свет, она может дать свет. Сам по себе не светит. 10-й уровень в том верхнем мире таким же свойством обладает. И там как раз вот эти пророчества и находятся. Так вот, поскольку этот 10-й уровень, он сам не светит, поэтому там ему не было открыто хорошо, полностью, это событие. Дальше мысль развивается. Шиилу нар-э, что если бы было зеркало, которое шемеира хайсо мацуя алзо, если бы было в тот момент найдено зеркало, которое светит само по себе, и оно стояло бы над этим 10-м уровнем, то есть другое какое-то зеркало, тогда бы он бы увидел это видение, как ему положено. Речь идет еще о каком-то другом зеркале, которое находится выше этого, которое на самом деле это образ, который светит в этот образ. В это первое зеркало, в нижнее. Есть два зеркала, верхнее и нижнее. Сам образ в нижнем зеркале, но есть верхнее зеркало, более высокий уровень существования Творца, чем это 10-й, который направляет свет в это нижнее зеркало, и тогда тот образ, который там есть, он начинает светиться. И ясно, этот образ зависит от того, какое количество света было, будет направлено в этот образ сверху. Вот что Зор сказал здесь. И поскольку в тот момент это верхнее зеркало отдалилось, мирохолк, как сказано, издали, поэтому и образ явился, так сказать, расплывчатым, неявным, общим. Будет Яаков. Как он будет, не было сказано. Если бы вот светило сверху достаточно, он бы увидел всю эту цепочку, как это должно произойти. Он не смог это увидеть. Почему? Потому что то зеркало верхнее в этот момент отдалилось, мирохолк. Дальше Зоэр спрашивает вопрос, а почему, собственно? Матам, в чем причина того, что это зеркало отдалилось, которое светит, дается интересный ответ. Мипней шизу дарга Яаков хайсо. Ну что это верхнее зеркало, на самом деле есть уровень Яакова, того верхнего. Ну и дальше, что, почему, ну и в чем причина? Зор объясняет. Убеглал из-за того, что ж Яаков адайн ло нолет, что поскольку Яаков до сих пор еще не был рожден, ло нимцак шав алзоус хадарга. Поэтому это вот верхнее зеркало еще не было приближено к этому нижнему, не давало света ему еще полно. Идея в том, что поскольку это верхнее зеркало был сам вот верхний Яаков, а в событии Яаков еще не пришел в мир, а как мы видим, что так, нижний этот Яаков есть тикун, естественно, для этого верхнего Яаков. А тикун это значит, давание силы света верхнему Яакову. Поэтому этот верхний Яаков не имел этой силы еще в этот момент. И поэтому этот образ, который был вот этом нижнем зеркале, он не был освещен. Потому что верхний Яаков не мог светить в этот образ еще. Поэтому он и видел вот так его. Интересное объяснение. Но здесь в этом объяснении у меня вопрос. Если вот это верхнее зеркало из Дарга Яаков, уровень Яакова верхнего, и он в тот момент еще не мог светить в полную силу, тогда и все другие пророчества должны были иметь это свойство расплывчатости. Верно?
Любой образ в этом нижнем зеркале питается от того верхнего Яаков. Если он не имеет той силы, то любое пророчество в этом нижнем зеркале должно быть расплывчато, чего мы не видим в Торе. Только про это пророчество было сказано, увидел издалека. Другие, Хашем говорил с Авраамом много раз. Другие были люди, с которыми он говорил. Нигде не было сказано, что он видел. Так сказать. Вот эту концепцию, она имеет вопрос. Это объяснение. Как можно ответить на него? Ответ такой можно дать. Это пророчество, конкретное это, отличалось от всех других. Чем? Чем определяется ясность видения пророка? То, что я говорю, базируется сейчас на том, что Рамхаль говорит в общей концепции пророчества. Душа пророка поднимается в верхний мир. И там она соприкасается, дается образ того, что происходит в верхнем мире, в корнях, в существовании Творца. Это есть тот образ, который он видит. Сила пророчества зависит от души пророка, от его силы внутренней. Насколько он может, добраться до этого верхнего света, до этого верхнего зеркала и привлечь этот верхний свет сюда. Это одно. И насколько Господь Бог хочет дать этот верхний свет, потому что он может открыть больше, может открыть меньше. От двух вещей зависит. То, насколько явно видит пророк то, что он видит. В этом пророчестве был еще третий фактор. Какой? Тот образ, который открывался в пророчестве, связан с тем, который светил. Вот этого нет в других пророчеств. Другое пророчество о чем-то. Свет идет от этого верхнего Яаков. Но этот верхний Яаков, который откуда идет свет, он никак не связан с тем событием. Это разные вещи. Здесь не так. Здесь этот сам образ связан с той силой, которая в него идет. И закон такой, что верхний Яаков зависит от нижнего Яаков. Каков закон? В этом сила этой нешамы. Когда она придет в мир, тогда вот эта нешама, тогда верхний Яаков укрепится. Поэтому внутри этого события, внутри этого пророчества возникает противоречие, если мы идем по обычному правилу. В этом конкретном случае верхний Яаков не может действовать в свою полную силу. Потому что в этом конкретном случае он связан с тем образом, которого еще на самом деле нет, который дает ему силу. Поэтому этот случай специально особый. Поэтому в этом месте... Значит, вот было такое неясное видение, неясный образ. Верхний Яаков не мог действовать в полную силу в этот момент. Значит, вот сегодня мы познакомились с несколькими псуким из Хумаш, из Нах, которые говорили о том, каким образом здесь вот программировался этот тикун, который должен был сделать Яаков. Он здесь же витал, создавался в своем потенциале. Увидел место это. Яаков уже присутствовал в этом событии, в потенциале. Внутри Авраама проходила та же самая работа. Уже в коих соединение двух противоположностей он происходил, он имел место. Дальше одно дело потенциал, другое дело уже ДПУ. Когда вышло наружу действие, вот это же появление нашего Яакова в этом мире. Но коих вот этого появления, начальный потенциал, начальная сила, она же тогда, в этот момент Акейдас Ицхак, она была заложена. Это то, что мы сегодня увидели. Ну, завершение этого мы будем иметь в следующий раз. Если есть вопросы, пожалуйста. Я очень рекомендую здесь прослушать еще раз, потому что я не представляю, как мы с первого раза усвоить этот материал. Просто нереально. Я вам говорю. Я тоже слушаю, я тоже не смог с первого раза. Кто заинтересован в том, чтобы вот этот верхний свет получить и как-то с ним... отчасти соприкоснуться, должен несколько раз слушать лекцию. Другого способа нет. Всего хорошего, до следующего раза. Вопрос, пожалуйста, в компьютере, вопрос, слушаю.
Скажите, пожалуйста, а что Ицхак? Авраам Авину посмотрел, увидел место, да? А Ицхак, он... Какая его функция была?
Значит, что видел в этот момент Ицхак? Дело в том, что увидел Авраам. Так было сказано. Увидел Авраам, про Ицхак не было сказано. Значит, Авраам находился... Значит, он не видел. Дальше, что видел на самом деле Ицхак здесь? Он тоже что-то видел. И вот про это пойдет речь в следующий раз. так сказать, как раз следующее занятие будет, это не будет главное в следующем занятии, но про это будет говориться, что он видел в этом мире. Еще вопросы, если есть.
Почему были удалены Ишмаэль и Элизер?
Еще раз, в чем вопрос?
Почему Авраам Авину сказал, чтобы Ишмаэль и Элизер остались на месте, а не продолжат
путь? Значит, почему пасук говорит, чтобы два человека, Ишмаэль и Элизер, слуга, остались на месте, а они прошли? Значит, пасук говорит, и Гемора делает драш на это, что он не просто остался на месте, останьте им хамор, со слом сказано. И Гемора делает драш оттуда. Ам доем лахамор. Народ, похожий на хамор, на осла. Уровень, что здесь имеется в виду? Не оскорбление, хасушон. Цель Торы не оскорбить других людей. Это у людей так бывает, но не в Торе. Констатация факта. В том событии, которое происходило, так и души, на которые шли Авраам Авину и Исхак Авину, шли к Шхине туда наверх, тем двоим не было места. Почему? Ам дойм лахамор. Уровень как бы нешамы иной. Дойм лахамор. То есть нет как бы высокого в нешаме, поэтому они там остались.
Хомер
это хомер материальный, это тоже верно. Еще вопросы?
В этом же посуке есть следующее продолжение, что мы пойдем поклонимся и вернемся. Значит, полная уверенность в завершении предприятия.
Значит, вопрос, почему там сказано, что мы пойдем на эту гору, поклонимся, вернемся, так? Угу. Что следует из этого? Вопрос в том, что действительно здесь слышится то, что Авраам считал, что они вернутся. Это вопрос, действительно, значит, давайте мы к нему тоже в следующий раз вернемся. Угу. Будем про это говорить. Зоя про это не говорит, но мы в следующий раз будем говорить. Всего хорошего.
Спасибо.